Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Я также представляю такой проект, который называется «Радио» или «Радио». Программа «Благовещение», которая также представлена в эфире радиостанции «Радонеж». Поэтому вы можете задавать любые вопросы, в том числе, которые имеют отношение к деятельности радио «Благовещение». Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-59-39. Также вы можете адресовать вопросы через СМС-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел «Вопрос». Некоторое время назад мы также вот в прямом эфире разбирали некоторые вопросы, которые можно назвать такой темой, как о духовной безопасности. И не в последнюю очередь вот эта тема о духовной безопасности, она связана с вопросами о молитве, о том, как должно молиться, какой молитве прибегать. Да, собственно говоря, часто с такого рода вопросом, вопрошанием люди приходят в храм. Такие вопросы задаются на исповеди духовнику, если он есть, или просто священнику, или знакомому, или незнакомому. И необходимость молитвы, она, в общем-то, для большинства людей верующих кажется очевидной. И вообще-то говоря, здесь можно, наверное, как-то разделить осознание вот этой необходимости, когда человек сталкивается, ну, с какими-то проблемами, скорбями и приходит в храм, ну, да, с таким немного странно, может быть, звучащим вопросом, а кому мне молиться? Или какой молитвой мне молиться, чтобы, ну, вот, решить такую-то проблему, или чтобы Бог меня услышал, или иногда иной человек, уже прибегая предварительно к какому-то опыту молитвы, даже дерзает так говорить, что вот меня Бог не слышит, я прошу о чем-либо, а мое прошение не исполняется. Это, можно сказать, одна такая область недоумений. Другая область недоумений верующего человека, может быть, несколько иного качества, но не менее, наверное, связанные с серьезным внутренним вопрошанием. А действительно, как молиться, ну вот на примере святых отцов, чтобы это было опытом таким спасаемым, опытом спасения. Тут речь даже часто, вопрос не ставится, какой именно молитвой, кому молиться. Это уже тоже область очевидного, что молиться в любом случае надо Господу, Господу Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, святым, которых мы наиболее почитаем там, в опыте личного благочестия. И здесь вопрос скорее может звучать именно, а как? Вот как мне молиться, как этой молитве научиться, как это действительно осуществлять достаточно таким безопасным образом, ну, потому что человек уже знакомый с какой-то духовной литературой, знает, что есть опасность, определенная крайняя степень, ну, выражения развития которой называется духовной прелестью. Это духовное прельщение, это духовное такое развитие, которое идет, что называется, несколько не в ту сторону, когда еще и дьявол начинает человека, действительно упражняющегося в молитве, прибегающего к какой-то такой практике аскетической, опыты аскезы святоотеческой, вдруг оказывается в опасности, способен на этих путях заблудиться, пойти куда-то не туда, быть врагом рода человеческого, введенным в заблуждение, увлеченным действительно путями не общения с Богом, а именно смущение и прельщение в попытках как-то войти в мир духовный существами далеко не ангельскими. Вот этот вот последний, можно сказать, вопрос, последняя область вопрошаний, связанных с молитвенным деланием, это, конечно, действительно весьма важная тема, которая неизбежно возникает перед всяким христианином, что дерзает вступать на путь жизни духовной, дерзает прибегать к опыту настоящему молитвенному, и таким образом, ну, вступает в область того, что называется духовной бранью. Вообще, почему, собственно говоря, это духовная брань, невидимая брань, а, собственно говоря, жизнь духовная, настоящая попытка этой духовной жизни, и называются у святых отцов бранью духовной, бранью невидимой, войной фактически за собственное спасение. Почему это оказывается неизбежным, и почему действительно здесь вот вопросы того, что можно назвать духовной безопасностью, проблематикой духовной безопасности, они оказываются всегда, в общем-то, актуальны. Причиной этого является падшее состояние человеческого рода, всякого человека, вот, который берет начало, собственно, с грехопадения прародителей, с грехопадения Адама и Евы. Когда вот эта печальная катастрофа в жизнедеятельности рода человеческого происходит, налицо только всего два человека, наши прародители, Адам и Ева. И действительно это происходит еще до начала, можно сказать, ну, вообще процесса исторического в том качестве, который мы знаем, ну, в цепи рождений и смертей человеческих поколений, истории родов, народов, цивилизаций, в том числе войн и потрясений, самой священной истории первоначально Ветхого Завета, а потом и по наше время Нового Завета, новозаветной истории. Но когда это происходит еще в те незапамятные древнейшие времена, после того, как человек в лице Адама и Евы, что называется, оказывается изгнан из рая, лишается первородного состояния, оказывается на этой земле предоставлен сам себе вне прямого общения с Богом, потому что, в общем-то, сам этого общения с Богом себя лишает, приступив заповедь о невкушении с древа познания добра и зла и не явив в нарушении этой заповеди никакого покаяния, человек первородный некогда полагает начало истории такой в значительной степени автономной от Бога. И, как мы читаем в книге «Бытия», при совершившейся этой катастрофе Бог закрывает человеку духовное зрение тем, что сотворил для человека ризы кожаные и облёк их. В эти ризы кожаные, ну, помимо возможности такого прямого понимания, что это шкуры животных тут же, которых потребовалось убивать, чтобы в эти шкуры одеться при новых условиях существования. Одно из правомерных толкований, что это новое качество человеческой плоти, одебелевшей, такой, принявший новый материальный характер, качество человеческого тела, при котором, к сожалению, первоначальная такая первородная иерархия ценностей в самом человеке, когда первенствует возможность общения с Богом, первенствует дух над душой и телом, телесным составом человека, вот эта иерархия первородная искажается, и телесная природа начинает в человеке брать вверх, начинает во многом главенствовать и закрывает духовное зрение. Но, как святые отцы, толкователи говорят, то, что вот это происходит, это в плане нравственно-духовном такое одновременно определенное благо для человека, потому что в падшем состоянии духовное зрение человеку не может принести пользы, а скорее принесет, если им вооружиться во всей возможной полноте, а скорее принесет вред. Потому что в состоянии грехопадения, отпадения от Бога, обычный человек, не просвещенный Духом Святым, не бесстрастный, а наоборот обуреваемый со страстями, поврежденный в этом смысле потенциально греховно, увы, еще от утробы матери, вот в этом состоянии человек отпадает на уровень духовного существования духов злобы поднебесных, духов нечистых, сил демонических, которые еще раньше от Бога отпали первоначально будучи ангелами, частью ангелов, и вот в этом первоначальном падении, отпадении от Бога еще части ангельских сил, их существо исказилось, сделалось их природа такой иррациональной, имеющей иррациональный характер, и все более в этом качестве укореняющимся восстание против Бога, а с момента соблазнения человека, творения соблазнения человека дьяволом, и укореняющиеся в этой злобной позиции по отношению к человеку. Поэтому, если человек в падшем состоянии открывает себе духовное зрение, то волей-неволей он приходит в прямое общение с духами злобы. Далеко не с ангелами, в том смысле, действительно, мир духовный, он неоднороден, а в первую очередь в контакт с человеком приходят вот злые демонические силы. Ну, вот, собственно говоря, почему церковь православная, церковь Христова, имеющая 2000-летний опыт практики духовной жизни, имеющая святоотеческий опыт, так категорически против разного рода духовных практик, не собственно христианских, не собственно аскетических, святоотеческих, любых, более или менее вооруженных, скажем так, какой-либо магией, оккультизмом, там, нетрадиционными, в общем-то, способами воздействия на человека, на его душу, психику, нетрадиционным целительством. Вот почему против этого также церковь, то, что называется разного рода экстрасенсорными, астрологическими практиками, вот, теми или иными способами самосовершенствования, аутотренинга, определенными практиками, связанными с восточными, буддийскими, индуистскими тоже практическими приложениями, йогой в том числе. Вот. Может быть, иногда какие-то отдельные элементы там, упражнения из этой области могут приносить пользу, но, скажем так, ну, на уровне там, гимнастики, хотя это спорный тоже вопрос, вот. Но все, что касается серьезного увлечения с уже упражнениями в области сознания, медитации, каких-либо видений, вот, и так далее, и тому подобное, это все включает в себя очень и очень в плане духовном рискованный характер именно по той простой причине, что могут человека вводить в область именно мира духовного вне безопасной сферы настоящего духовного делания, настоящего взаимодействия с благодатью Божией как таковой. Вот. И здесь это, в общем-то, имеет отношение и в том числе и к молитвенной практике внутри опытов христианских, если именно что-то неправильно прибегать к опыту молитвы с целью проникновения в мир духовный, с целью что-нибудь увидеть, что-нибудь ощутить, возыметь какие-то плоды якобы духовные, но из области каких-то даров, ощущений, вот, особых эмоциональных переживаний, видений, в том числе якобы светоносного там, какого-нибудь характера, это, увы, к сожалению, вот как раз-таки и есть в этом опасность прельщения собственной гордостью, собственным гордостным неправым подвижничеством. недолжной направленностью. Вот. Именно по той простой причине, что вне опыта истинного покаяния и настоящего молитвенного устроения все это может приводить вот именно к вторжению, попыткам вторжения в мир духовный не таким правым, небезопасным образом. Вот. И здесь ну, очень многое зависит от самого человека, от склада его характера, от личностного такого устроения. Ну, просто можно сказать напросто, что все действительно люди разные. Бывают люди такие более толстокожие, и в этом смысле более безопасные в плане там, всяких ощущений, видений, состояний. Вот. А бывают люди с гораздо более тонкой организацией, более чувствительные, именно, ну, в том числе каким-то веянием из мира иного. Вот. И вот таким людям как раз нужно в особенности быть осторожными. Ну, вообще, конечно, перво-наперво всякому считающему себя христианином не должно проявлять внимание вот к сфере, связанной с каким-либо оккультизмом, магизмом, там, астрологией, экстрасенсорикой, нетрадиционным целительством, вообще любого рода нездоровый интерес к каким-то там пророчествам, предсказаниям, видениям, опытам, в том числе и в наше время хорошо, богато развивающимся в сфере там, виртуальной и так далее и тому подобное. Это вот любая обращенность, любое чрезмерное внимание к этим сферам, оно небезопасно. К сожалению, я думаю, любой священник, имеющий опыт ну, регулярной исповеди, может подтвердить, что, как ни странно, порой люди, считающие себя христианами, вдруг до какого-то такого рода опытом почему-то обращаются. Можно такое услышать, что вот у меня там чего-то не то начало происходить, я там отчаялась, вот, и пошла там к гадалке, или мне тут посоветовали к знакомому там целителю, там, к экстрасенсу там обратиться, вот я что-то вдруг не выдержала. Чаще женщины почему-то вот, в таких неожиданных опытах сознаются, причем это, я понимаю, еще, допустим, было ну, у христианина, у христианки еще до обращения. Тут, как говорится, ну, что возьмешь. А вот когда уже человек возымел опыт регулярного хождения в храм, регулярной исповеди, причащения или крестился, это уже более странно. Да, пожалуйста, у нас есть вопрос.
Батюшка, добрый вечер.
Добрый.
Я вот хотела спросить. Вот мы подаем записки, да, в храм, или так батюшку попросишь. А вот я пишу там своих сродников или знакомых, которые в храм не ходят. Это правда, что священники там вынимают за них частички? Даже не так, что молятся, там, Царствие Небесное для них вымолить, а вот вынимают частички, и от этого они могут болеть батюшки. Это правда?
А могут ли болеть батюшки?
Да. Но вот от того, что я пишу не церковных людей, своих внучек. Ну, сейчас и сын там у меня тоже в церковь не ходит. Вот что, правда, что они болеют?
Ну, батюшка тоже человек же. Вот. И общая психофизическая нагрузка на современного священника, она сама по себе достаточно велика. Поэтому то, что священник как человек в состоянии болеть, иногда болеть достаточно серьезным образом, ну, это, как говорится, ничего в этом удивительного нет, ну, ничего в этом и скажем так, для нашей веры катастрофического нет, потому что сила Божия, она в немощи совершается. И я думаю, любой священник, можно сказать, верующий священник, вот, ну, это я, можно сказать, почти шутя говорю, вот, ну, любой ревностный священник, он отлично знает, что действительно, насколько велика немощь его как человека, и насколько действительно велика, неизъяснима бывает и сила, и милость Божия. Что касается практики внимания частичек и кого мы пишем на литургию, вот, в поминовение, то, ну, в принципе, за большинство, за многих, действительно, за кого подаются записки, там, вписываются синодик имена, мы стараемся, да, внимать частицы, вот. И, по крайней мере, здесь что не должно? Ну, не должно писать людей некрещенных. Вот, за некрещенных и потенциально не членов церкви, церковь, она все-таки вот, литургически на прескомидии не молится. Так не принято. Вот. Что касается веры или неверия человека все-таки крещенного, но за которого подается записка, я здесь не вижу какого-то прямого криминала. Хотя иногда разные точки зрения на этот счет высказываются. Вот. Потому что если человек крещен, то потенциально, ну, как-то канонически нет, скажем так, такого окончательного, что ли, обоснования за него записку не подавать. А потом мы ведь судим о том или ином человеке, вот, вот сейчас, в определенный момент времени. А что будет с ним завтра, мы не знаем. Может, завтра по нашим молитвам он обратится ко Христу и начнет воцерковляться. Господь знает, Бог видит человека с точки зрения вечности. Я как-то даже у одного духовного писателя, у одного церковного иерарха встретил такую, в тот момент, поразившую меня мысль, такая мысль, можно сказать, высказанная с определенным богословским дерзновением, что Бог помиловал Александра Сергеевича Пушкина на его смертном одре, не дал ему погибнуть непосредственно во время дуэли, а дал ему еще возможность покаяться перед смертью за молитвы о нем последующих поколений, за любовь к нему этих последующих поколений. Вот. Наверное, это может даже такое мнение несколько странно звучать, но, с другой стороны, действительно, Бог же знает, провидит, прозирает и будущее, и настоящее, и хорошо знает все наше прошлое, и видит нас в вечности, и желает нам спасения в вечности. И все для того делает, чтобы мы этот выбор совершали в пользу благой вечности обители от Отца Небесного, уготованного каждому. Вот. И поэтому тут беда не в том, что мы немощны или как люди, священники, не священники, можем болеть или можем ошибаться, или можем из-за того, что мы ошибаемся, тоже болеть или страдать. Главное не оказаться больным вечности. Вот. А то, что здесь происходит, здесь никто в этом смысле не безопасен, не может быть избавлено той или иной степени болезни или каких-то страданий, и не это цель. Вот. А цель, вот, возвращаясь к теме о духовной безопасности, цель — это вот как раз духовная безопасность. Так вот, я остановился на том, что иногда приходят люди исповедовать, на исповедь, которые признаются, что вот они уже, считая себя христианами, имея опыт такой церковной жизни, почему-то вдруг дерзают обращаться к каким-то там колдунам, экстрасенсам, целителям, гадателям, так сказать, звездословам, то есть астрологам, вот, и так далее, и тому подобное. Но вот это вот, стоит заметить, все-таки опыт совершенно недолжный для христианина, уже воцерковленного. И, да и, собственно говоря, если мы откроем книгу правил, книгу канонов святых отцов, мы там прочитаем, что за обращение вот такого рода к волхователям, колдунам, там, магам и так далее, в древности вообще полагалось там на несколько лет от церкви отлучать. Потому что это рассматривалось как, в общем-то, предательство. Предательство веры во Христа и обращение совершенно к другой стороне, так сказать, к врагу, врагу рода человеческого. Ну, в наше время, как правило, так не делаем, ну, в смысле, не отлучаем на годы, но вот такого рода, ну, с позволения сказать, дурь, которую иногда можно встретить даже у людей, считающих себя вполне верующими и воцерковленными, это, я повторюсь, мягко говоря, странно, и в плане духовном это, в общем-то, большая неосторожность. Это, собственно говоря, свидетельствует о том, что у человека нет очевидности в каких-то вещах, в которых эта ясность и очевидность, ну, все-таки должна присутствовать. Вот. И с точки зрения, опять же, вот, постановки вопросов о духовной безопасности, духовная безопасность — это не духовная расслабленность все-таки. Вот. Как раз-таки духовная безопасность, она подразумевает бдительность духовную. Вот. А то, если не иметь определенной бдительности, определенного мужества, то можно впасть в опасное состояние такой теплохладности, о которой говорится тоже в Священном Писании, в книге Откровения святого апостола Иоанна Богослова, да, в Апокалипсисе, что ты не холоден и не горяч, но как ты тепл. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, и поэтому изблюю тебя из уст моих. Это, вообще-то говоря, очень серьезное предупреждение. Вот. Настоящее христианство — это именно все-таки стояние в истине. Это именно возможность такого, ну, употреблю такое выражение, самостояние в истине. То есть, может быть, самостояние в собственной гордыне, в самости — это гибельно. Вот. А христианин призван к тому, чтобы научиться самостоятельно, с Божьей помощью, да, вот как личности, стоять в истине. И в этом смысле христианин – это воин Христов, потому что истина для нас – это сам Христос. Вот. И, собственно говоря, вот, научение молитве, призывание имени Божьего – это как раз-таки вот насущное задание, насущная задача научения этому вот как раз-таки самостоянию в истине. Это путь к очевидности, это путь к самопознанию настоящему, это путь к обретению себя как такового. Потому что ведь, ну, если так немножечко углубиться в такую, что ли, ну, богословско-философскую тематику, связанную вот с молитвой, с вопросами тоже духовной безопасности, ведь задача настоящая христианина в перспективе вечности – это выйти за горизонты, за рамки только вот собственного такого самостного индивидуального существования. Потому что только тогда и открывается для человека область спасения как такового. Потому что источником спасения является образ иного бытия. Источником спасения является сам Бог, как источник жизни вечной, как жизнеподатель. Поэтому все, что связано с чисто, ну, феноменом человеческого бытия, оно в одном этом человеческом бытие, в одной жизни исключительно только человеческой, от рождения до смерти, оно само по себе вот этого источника полноты вечной жизни не имеет сам в себе человек. Потому что не сам себя человек создал. не сам себя человек призвал к этой жизни. И не сам себя человек на Голгофе, на кресте спас, а человека спасает Бог, который становится человеком своим схождением в мир во Христе, своим богочеловечеством, своей голгофской жертвой и дарованием богочеловеческого же организма церкви нам. Да, у нас еще вопрос, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вот, вы сказали, что нельзя, ну, христианина не должен заниматься йогой. Вот не могли бы немножечко поподробнее, поскольку вот у меня друзья православные, и я им говорю, что вот они почему-то очень любят заниматься йогой, я им говорю, что это не пристало христианину действительно вот ходить на йогу. Они мне говорят, а что такого, если я, ну, лучше от этого себя чувствую, и как бы, ну, то есть не видят никаких вот от этого, ну, минусов.
Ну да, вопрос, я понимаю. Это вопрос, ну, не такой уж простой вопрос, конечно. Понимаете, я могу признать, что определенные элементы йоги, ну, упражнений каких-то, сами по себе, там всякие эти сгибания, разгибания, там какие-то скручивания, там чего, они, в общем-то, на телесный состав человека, там, на его костяк могут оказывать определенное положительное воздействие. Я просто сам с этим непосредственно сталкивался. Вот. Но здесь проблема, она на самом деле более серьезная, такого глубокого характера, потому что за всеми этими комплексами упражнений йоги стоит определенное мировоззрение, стоит определенная идеология, определенное наполнение, вот, стоит практика определенных, так сказать, тренингов сознания, вот, медитации и прочее, прочее. И вот если человек уже не просто, ну, по необходимости прибегает к какой-то там гимнастике, к отдельным, допустим, упражнениям, что, ну, в каких-то случаях само по себе, если при этом, ну, все это протекает в плане вот самоощущения, самосознания безопасно, вот, и ничего к этому дополнительно не примешивается, ну, может, это в каких-то вот определенных пределах и допустимо, вот. Но когда уже вот возникает практика, основанная на йоге, развитие определенного самоощущения, самосознания, чтения там мантры и так далее и тому подобное, это уже совершенно все духовно небезопасно и духовно не положено христианину. Ну, по той простой причине, что если, допустим, взять, скажем так, духовную практику православную, например, молитвенную, скажем так, исихасскую, вот, умного делания, Иисусовой молитвы, там цель совершенно, можно сказать, конкретная. Это цель личностного обожения через общение со Христом, через обретение истины во Христе, через преодоление того, что этому мешают страстей, вот, через достижение внимания в молитве, вот, с полного сосредоточения, через обретение, если страсти уже преодолены у святых подвижников, такой тоже во Христе, в Духе Святом, в видении фаворского, нетварного света, такой уже, можно сказать, силы, которая поднимает подвижника на небеса, божественные, богочеловеческого сочетания, синергического вот, взаимодействия двух личностных воль, божественной, Христе и человеческой, то это совершенно конкретная христианская практика. А в йоге, за которым стоит вот, часто или буддизм, или индуизм, вот, ну, там свои разновидности, исследователи, они вам скажут, конечно, что между, скажем так, буддизмом и индуизмом очень серьезная разница, но сейчас мы в это не будем углубляться, вот, но там нет цели личностного преображения в общении с личностью же Бога, потому что там нет понятия личного Бога. Спасение там понимается совершенно иначе. Спасение понимается как достижение нирваны, от выхода из цепи бесконечных дурных перерождений, колеса сансары. Вот. А это, чтобы этого достичь, нужно вообще избавиться от всех личностных проявлений, личностных свойств, развоплотиться. То есть совлечься личности в окончательной предельной степени, чтобы достичь вот этого блаженного ничто, полного растворения. Да, возможно, это можно тоже, может быть, это и можно назвать неким божественным абсолютом, но это совершенно абсолют безличностный. Ну, и, наверное, в общем-то, становится очевидным тогда, что это совершенно разные духовные цели, совершенно разные духовные установки, и тут одно с другим опыт настоящей, так сказать, христианской жизни, вот, и серьезные занятия йогой с применением вот, практик, там, связанных с сознанием, самосознанием, расширением там, самосознания, его какой-то, так сказать, выражаясь современным языком, оптимизации нехристианской, это все, в общем, не сочетается с христианским подвижничеством, да и небезопасно в плане духовном, потому что я повторюсь, что в особенности это опасно для людей с тонко организованным личностным складом, с тонко организованной психикой, вот, и в особенности для таких вот тонко организованных людей занятия йогой, они могут привести к неожиданным, порой опасным вообще следствиям, результатам, да, таким, которые потом очень трудно поправить. Собственно говоря, я думаю, многие священники, имеющие опыт исповеди, со мной согласятся, потому что когда на исповедь приходят люди, ну, впервые, не впервые, но вообще вот имеющие в прошлом опыты каких-то вот нетрадиционных практик, магических, экстрасенсорных, оккультных, да, и в том числе связанных с йогой, часто вот у этих людей довольно серьезные проблемы потом наблюдаются, в том числе в том, как правильно организовать уже духовную жизнь в церкви, в православии. Очень много начинает вмешиваться, мешать. Многие шрамы тогда болят, многие опыты не так просто изглаживаются из памяти, напоминают о себе, мешают, путают, смущают. Если этого можно избегать, то лучше избегать, чтобы потом не иметь лишнего, так сказать, отягчающего багажа. Собственно говоря, любой человек, который встает, желает встать на путь серьезной молитвы, опыта молитвенного, творения Иисусовой молитвы, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную», он, собственно, столкнется с самим собой, столкнется со складом собственного характера, столкнется с собственным прошлым, столкнется со многими впечатлениями из этого прошлого, с которыми на него из прошлого же в настоящем будет нападать тот же дьявол, вот, стараясь смутить, приводя на память, на молитве те или иные образы, воспоминания из прошлого и так далее, и тому подобное. Вот. И чем, скажем так, человек более чист душевно, сердечно, чем человек менее богат разного опыта, отягчающими в прошлом, вот, тем проще такому человеку, соблюдая чистоту сердечную, учиться молитве, тем больших преткновений, опасностей на этом пути можно избежать. Вот. Ну, собственно говоря, здесь мы, ну, подходим к отдельной теме, а вот, собственно говоря, с чем вооружается, да, на человека, пытающегося молиться, тот же дьявол, те же духи злобы поднебесные, вооружаются они в первую очередь мысленной бранью. То есть вооружаются той суммой помыслов, теми или иными жанрами и помышлений, и ощущений, которые они выбирают под конкретного человека. Ну, и здесь святые отцы указывают, что в особенности для самого начального подвижника силы злобы, которые вооружаются этими помыслами, они далеко куда-то не ходят и что-то особо изощренного не изобретают, а берут примеры и образы помышления, если можно так выразиться, те или иные жанры, которые, как они видят, тому иному человеку в особенности и свойственны. То есть какой человек в чем слаб, вот, в той области они в особенности и будут на человека нападать. Если видят, что у человека вот, слабость в области какого-то внимания к нечистым, к сожалению, там, блудным помышлениям, будет в этой сфере в особенности изощряться. Если человек скуп, сребролюбив, в особенности будут нападать всякого рода помышлениями в этой сфере. Если человек гневлив, раздражителен, будет на ум приводить что-то связанное вот с тем, что у человека вызывает образ какие-то вот обиды, гнева, отомщения. Вот. Если человек склонен к печали, уныванию какому-либо, то в этой области тоже у дьявола у него достаточно найдется много поводов, что человеку, пытающемуся на молитве сосредоточиться, предъявить. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Собственно говоря, любой человек, пытающийся со вниманием молиться, прекрасно знает, что расхищение помыслами, человеческий ум его, он очень и очень легко преклоняем к рассеиванию. Очень рассеивается легко наш ум. Мы легко мы отвлекаемся теми или иными помышлениями. И часто можно даже увидеть ту или иную цепочку помыслов, которая от какого-то вполне благовидного предлога может привести, цепляясь одно за другое, вообще совершенно к чему-то невообразимому, от чего потом сам человек ужасается и думает, и жалуется, что вот я встал на молитву, а тут мне такой-то помысел пришел, что я завтра пойду, там, помогу там, своей другу, подруге, вот ради того-то, того-то, использую то-то и то-то, обсудим то-то и то-то, осудим того-то и того-то, ну и, в общем, все заканчивается каким-то мысленным, что называется, падением. Вот. Ну и что здесь, собственно говоря, святыми отцами предлагается в качестве оружия против такого рода мысленной брани? Предлагается учиться помыслы отсекать, вот, молитвой. Причем предлагается отсекать их, учиться на, так сказать, дальних подступах, что называется. Вот, потому что ну, как святые отцы указывают, да, собственно, сами помыслы, они могут быть от трех источников, да. Это от Бога, от дьявола и от человека, от земли, как еще святые отцы говорят. Но проблема в том, что обычный человек, не святой, еще не бесстрастный, не достигший, так сказать, именно вот дара духовного рассуждения, различить, от какого источника тот или иной помысл приходит, не может. Не можем. Да, у нас вопрос, пожалуйста. Пожалуйста.
Алло, батюшка.
Да-да, вы в прямом эфире, пожалуйста.
Алло.
Да-да,
вопрос
слушаю.
Вопрос такой. вопрос такой.
Да.
Насколько можно вместить себя, предать себя в руки Богу и Богородице?
Ну, все зависит от степени нашей решимости и постоянства в этой решимости, в следовании истине, в следовании евангельским заповедям. Ради этого надо иметь память Божию. Ради этого надо ставить каждый день, ежечасно, скажем так, саму задачу исполнения евангельских заповедей. Ну, а поскольку евангельские заповеди, они исполнимы только с помощью же Божией, для этого и нужда молитва, понуждение себя к молитве. Потому что понуждение себя к молитве – это понуждение себя, опять же, к взысканию помощи Божией, понуждение к себе, к памятованию о Боге. А если мы в себе это будем поддерживать и возгревать, все дни нашей жизни, несмотря на все обстоятельства, которые нам выпадают, то дальнейшее будет зависеть уже от милости Божией. И если сохраним до этого, до смертного часа, то перейдем с этим в вечность. У нас будет такая направленность, такой вектор нашего духовного жизненного развития, то Бог восполнит своей милостью и благодатью, что нам при этом может не доставать, чего мы, допустим, в этой жизни не докончали, если сохраним вот эту вот устремленность к Нему. Ну, я завершу о том, что вот различать помыслы мы не можем, люди простые, смертные, вот, не святые, но в нашей власти молитвы отсекать помыслы, навязчивые, в том числе хульные, вот, да и даже, может быть, и благовидные, но которые явно мешают нашему молитвенному строению. Потому что если их не отсекать, как говорят святые отцы, что происходит? Внимание. Внимание к помыслу, оно уже, так сказать, не безобидно. Если это внимание развивается, происходит приятие помысла. После приятия помысла происходит сочетание с ним и дальнейшее развитие этого помысла, который, будучи первоначально предлагаем извне, становится уже нашим. И развиваясь в нас, побуждает уже и отвлекает от молитвы, от памяти Божией, вот, и предполагает уже возможные слова, действия, направленность этих действий, часто во вред именно угождению Богу, во вред ближнему и так далее и тому подобное. Вот. То есть первое правило в борьбе за молитву и за внимание – это именно понуждение себя при молитве к отсечению помышлений. Вот. В особенности, если, допустим, человека одолевают нечистые помыслы, блудная брань, опыт показывает, что если человек этого не отсекает на уровне помышления, не хранит зрение, то, что называется у святых отцов хранением зрения, то это очень быстро, неизбежно заканчивается такими разного рода, к несчастью самого человека, блудными падениями. Вот. Но не только в области помышлений такого рода, и, может, и другие помыслы, вот, если их брать на вооружение, легко не сопротивляться им, приводить к разного рода в плане развития страстей и грехов катастрофическим последствиям. Наше время понемножку подходит эфирное к концу. Традиционно оглашу просьбы о молитвах. Ну вот прежде всего просят ради Христа, умоляют молиться о духовнике Даниилова монастыря, тяжко болящем архимандрите Данииле. Вот пишут, что батюшка в тяжелом состоянии, в реанимации, к сожалению, в коме. Господи, помилуй архимандрита Даниила, исцели, укрепи, восстави его. Также просят молиться о здравии протоиерея Василия, болящего протоиерея Александра, протоиерея Валерия, матушки Татьяны с очадами, тяжело болящего младенца Анны, также рабов Божьих Надежды Николая, Петра и Екатерины с очадами, болящих Ольги и Ольги, Дарьи, Олега, Алексея, Андрея, Ирины, Татьяны, Георгия, Раисы, Тамары, Даниила, Виталия, Тамары, Вадима, Наталья, Петра, Михаила, Елены, болящего Виктора, тяжело болящего Дмитрия, Маргариты, Капитона, Ираида, Екатерины, Татьяны, Тамары, Алексея, Игнатия, Татьяны, Валентины, это все болящих Ларисы, Галины. О упокоении просят молитв Евгения, Веры, но представленного Василия, Олега, Леонида. Новоприставленного Алексея, новоприставленного Георгия, новоприставленного Андрея, Елисаветы, Александры, Дмитрия, Владимира, Антонина, Татьяны, Павла, Новия, Сергия, Иоанна, Сергия, Владимира, Аркадия, Валерия, Бориса, Василия, Иоанна, представлены Татьяна, Евгения, Владимира, Иоанна, Параскевы. От себя также прошу молиться о упокоении новоприставленного Иерея Виталия, который был первым настоятелем храма в селе Язвище под Волоколамском. Вот. О здравии прошу помолиться о себе грешном, вот, протоиерее Андрее, главном редакторе радио «Благовещение», и о нашем коллективе, рабах Божиих, Игоре, Сергии, Надежде, Денисе, Виталии, Евгении. Вот мы нуждаемся, безусловно, в вашей поддержке, вот, и молитвенной, ну, по возможности материальной тоже, потому что мы, как и радиостанция «Радонеж», и наш вот проект «Радио Благовещение», чисто существуем таким, ну, что называется, благотворительным образом на пожертвования. Наши вообще средства весьма и весьма скромные. И, можно сказать, только чудом, с помощью Божией, ну, вот уже не один год, стараемся что-то разумное, доброе, вечное все-таки в информационном пространстве осуществлять, поэтому ваша посильная и молитвенная, и материальная помощь, она, безусловно, необходима. На этом я прощаюсь с вами, желаю всем духовного благополучия и помощи Божией, храни всех Господь. У микрофона был протоиерей Андрей Спиридонов.
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.